так, как он привык действовать.
Ему хотелось стать лучше, ему хотелось стать добрее, ему хотелось стать чище. Но при этом он остался таким же, как он был. И даже если ему кажется, что он изменился, в какой-то момент вдруг оказывается, что он все равно такой же, как был раньше. И на первый взгляд Кришна констатирует этот факт. Безнадежности перемен. И в самом деле Шрила Прабхупада объясняет причину этой безнадежности. Иногда индийскую философию или ведическую культуру обвиняют в фатализме. Само представление о карме несет в себе определенный элемент фатальности. Потому что у меня есть карма. И в соответствии с кармой у меня есть природа. Карма моя является результатом моих прошлых действий. Но в этой жизни как я действую? В соответствии со своей уже обретенной природой. Карма ставит меня в определенные ситуации. И карма же, с помощью которой я обрел эту природу, эти качества, заставляет меня действовать определенным образом в этих ситуациях. И можно спросить, где свобода? Иногда люди идут к астрологу. И астролог, если это хороший астролог, с такой удивительной точностью описывает нам нашу природу, описывает нам, каким образом мы действовали в этой ситуации. Что становится ясно, что иначе я действовать не мог. Это факт, иначе я действовать не мог. И еще раз, на первый взгляд, Кришна подтверждает это положение полного, абсолютного, безнадежного фатализма. У человека нет никакого выхода, потому что у него уже есть своя природа, и он должен действовать со своей природой. И некоторые люди иногда даже радуются, прочитав этот стих, вместо того, чтобы огорчиться. Человек хороший, настроенный на изменения, огорчится. Человек не очень хороший, он подумает, не грахах, ким корешепи. Что можно достичь подавлением своей природы? Я такой. Мы все люди, ничто человеческое нам не чуждо. Давайте жить, как мы есть. Вот она, наша природа. И давайте пользоваться этой природой. И да, на первый взгляд, при поверхностном анализе, такая точка зрения имеет право на существование. И Шрила Прабхупада, собственно, объясняет, даже не только при поверхностном анализе, он объясняет причину этого. Он говорит, что так как человек слишком долго соприкасался с определенными качествами материальной природы, душа, духовная по своей природе, случайно залетевшая сюда, в это царство материальной природы, оказалась здесь. И оказавшись здесь, она приобрела определенные качества этой природы. У души есть это свойство – приобретать качество среды. Кришна объяснит это в 8 главе Бхагавад-гиты, где он скажет, что когда мы оказываемся в определенной среде, даже если мы иные, среда эта, хотим мы или не хотим, начинает влиять на нас. Если мы оказались в Финляндии, то мы станем финнами. До какой-то степени. Если мы переедем в Швецию, то мы станем шведами. Но если тот же самый швед поедет в Италию, то он станет итальянцем. Через какое-то время он будет вести себя соответствующим образом. Люди, пережившие миграцию, помнят это. Как трудно было сначала, потому что внешняя среда не соответствовала некой нашей внутренней природе. И как постепенно эта внешняя среда подчинила нас себе. И мы приспособились к этой внешней среде. И стали находить удовольствие в этом. И стали думать, что так и должно быть. Человек приспосабливается к любым обстоятельствам. Если человека поместить в тюрьму, то очень скоро он привыкнет к тюрьме и подумает, что так все хорошо. Есть люди, которые долго прожили в тюрьме. И когда их выпускают, они идут обратно и говорят, пустите меня обратно. Я не знаю, как там жить, я знаю, как жить здесь. Потому что природа или среда повлияла на нашу натуру, на нашу природу. Шрила Прабхупада объясняет это, что в тот самый момент, когда мы выбрали сами, по своей воле, определенную форму взаимодействия с этим миром. И в сущности есть три этих формы взаимодействия. Они, естественно, смешиваются в различных пропорциях, давая определенные комбинации. Но в сущности, как Кришна говорит, есть три режима нашего взаимодействия с этим миром. Саттва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. Как только мы подставляем себя под влияние этого внешнего воздействия, очень могущественного внешнего воздействия, И сам Кришна скажет, что оно такое могущественное, потому что оно давихеши гуна мои маму мая дуратея, потому что оно по природе своей исходит от Бога. Что энергия, с которой соприкасается маленькая душа, она дайви. Она из дайви прокрытия, то есть исходит от самого Бога, от девы, от Бога. Как только я попадаю туда, мама мая дуратия, в эту маю, которая дуратия, дуратия, ну, это почти то же самое дурацкое, ну, совсем, мама мая дуратия, значит, я попал в эту маю, мою маю, сам Кришна говорит, он очень откровенно говорит, это моя мая, мама мая, мая моя, это не то же самое, что на итальянском мама мия, но это его мая. И дуратия, значит, из нее очень трудно вырваться. Я попал под влияние этой божественной энергии Кришны. И как только я попал под влияние, я стал ее рабом. Это значит, что я приобрел соответствующие качества. И эти качества начинают понукать мной. Эти качества начинают диктовать мне все остальное. Сначала я выбрал сам. Мне понравилось... какая-то форма взаимодействия с этим миром, благость, страсть или невежество, или какая-то уникальная, ни на что не похожая комбинация этих качеств. Потому что каждый из нас думает, я уникальный, абсолютно ни на что не похожий, самый особенный во всем мире. И Кришна смотрит оттуда и думает, Господи, Боже мой, сколько ж можно, сколько этих уникумов ходит тут. Но проблема в том, что когда я уже выбрал эту форму взаимодействия, на этом моя свобода кончается. Стоит мне выбрать один раз эту форму взаимодействия с материальным миром, я уже больше не могу выбирать после этого. Потому что, предположим, если я форму выбрал тамагуну, так, и форма взаимодействия в режиме тамагуны означает, что я ем пищу, которая несет на себе качество тамаса или невежества, что я пью жидкости, которые несут в себе эту энергию тамаса. Водка, например. Водная энергия. Она несет в себе, это просто чистая, как слеза, бутылка тамаса. Или еще что-то. Это могут быть священные писания, это может быть общение с определенными людьми. Потому что общение с определенными людьми тоже влияет на меня. С кем поведешься, того и наберешься. Все это влияет на меня. Но как только я выбрал эту форму взаимодействия или форму влияния, которая мне больше всего нравится, и которая для меня является источником так называемого счастья. Потому что каждый ищет счастье. Где мы ищем счастье? Каждый по-своему. Кто-то в бутылке водки, кто-то в общении с определенными людьми. Но стоит мне выбрать, а выбираю я по своему выбору, по своей воле. По крайней мере, в самый первый раз. Стоит мне выбрать, после этого я уже не волен выбирать. Потому что если я выбрал тамас, я не знаю, в какой форме этот тамас проявится в моем сознании. Если сегодня я выпил водки, то я не знаю, что будет завтра. Я не волен выбирать последствия этого. Настигнет меня глухая депрессия, я буду плакать пьяными слезами. Я буду как-то по-другому проявлять это. Это уже тамас распоряжается этим. Он стоит с кнутом и говорит, да, ты хотел попасть ко мне в рабство, давай, давай, давай. Так, Кришна говорит, что тамас проявляется по-разному. Это может быть депрессия глубокая. И человек попал, подставил сам сознательно себя под влияние тамаса, а потом он оказался в депрессии, и все. Что он дальше будет делать с этой депрессией? Эта депрессия уже с ним, и он живет с этой депрессией. Так. Или это может быть безумие, другая форма проявления тамаса. Человек теряет разум. И он сам, потеряв однажды разум, полностью сойдя с ума, он уже ничего не может сделать, он уже сумасшедший. Так. А если он не притворяется сумасшедшим, то он ничего не может делать. Есть люди, которые притворяются сумасшедшими, типа Жириновского. Всего лишь роль. Но есть люди, которые... реально сумасшедшие. Они сделать ничего с этим не могут. Все, они уже сумасшедшие. Так, они уже рабы этого сумасшествия. Выбор был за ними. Вот. Или какой-то определенной формы соприкосновения с этим миром, который принимает форму кармических реакций, а приходит в виде болезни. Я уже приобрел эту болезнь. Что есть болезнь, как не мой сознательный выбор? Естественно, это мой сознательный выбор. Естественно, я сам ее приобрел. В результате каких-то своих привычек, какого-то своего, так сказать, понимания этого мира. Но когда болезнь пришла, все, я уже ничего не смогу с ней сделать. Могу до какой-то степени сопротивляться, в зависимости от тяжести этой реакции. Иначе говоря, когда реакция приходит, когда последствия приходят, а уже слишком поздно что-то делать. И это последствия моих собственных поступков, которые я сначала действовал, делал или выбирал как бы в трезвом уме, или как это говорится, в здравом уме и трезвой памяти. А потом я уже ничего сделать не могу после этого. Так, или это может быть апатия, лень, расслабленность. Иногда человек живет определенным образом, и на него приходит это последствие, опять же, гуна невежества. Полная апатия, полное равнодушие, полная расслабленность. И в этом состоянии люди находятся годами иногда. И они ничего с этим сделать не могут. Они пытаются какими-то, опять же, искусственными средствами поменять это. Но эти средства искусственные, так как они искусственные, они не действуют долго. Все, человек уже такой. Есть люди, которые родились расслабленными. Всю жизнь они будут расслабленными, потому что они в прошлой жизни выбрали именно такую форму взаимодействия с этим миром. И опять же, как Кришна объясняет, и как Шрила Прабхупада рассказывает в комментарии к этому стиху, из-за долгого соприкосновения с определенными качествами материальной природы мы приобрели эту природу свою, которую в высшей степени трудно поменять. Действительно, в высшей степени трудно поменять. И поэтому Кришна здесь констатирует или признает этот факт. Ниграхам, ким карисяти. Ниграхам буквально значит подавление, но ниграха значит правило. Потому что когда иногда человек сталкивается с каким-то духовным путем, то любой духовный путь подразумевает определенное следование определенным правилам. И человек пытается изменить свою природу, подогнать ее, чтобы она соответствовала этим правилам. И наталкивается на страшное сопротивление, на жуткое сопротивление. Природа, греховная природа, грехи, которые я совершил, превратившиеся в привычку, и даже не просто в привычку. Так, когда человек совершает грех сначала один, то постепенно этот грех превращается в привычку, привычка превращается в природу. И все, я уже не знаю, я уже даже не вижу, не понимаю, что это грех. Вначале у меня есть выбор. Но чем больше я погружаюсь в это, тем меньше выбора у меня остается. И когда человек становится на какой-то духовный путь, а речь здесь идет именно об этом. В данном разделе Бхагавад-гиты Кришна сначала, до этого стиха, он объяснял, что есть принципы и правила, следуя которым человек может постепенно очистить свое сердце. И постепенно очистив свое сердце, он может изменить свое положение в этом мире, может поменять свою карму. Он объяснял эти принципы, правила, говорил, каким образом человек должен действовать, что он должен делать, чего он не должен делать. В общих чертах, не углубляясь в детали, а объясняя сам этот закон, что если человек следует закону Бога, а в сущности любая религия об этом говорит, любая религия сводится к этому, то что есть некий закон или воля Бога. И то, что если человек следует этой воле Бога, ему же будет лучше. Нам же будет лучше. И, собственно, это воля Бога не потому, что Бог такой злой, нехороший и хочет нас как-то там подчинить. Он просто говорит, ребята, родные, любимые, дорогие, хорошие мои, есть закон. Точно так же, как закон государства. Есть некий закон, и человек должен следовать ему. Для чего? Для того, чтобы ему же был лучше. Не для чего-то еще. Для самого себя. Так, Кришна говорит, смотрите, если вы будете действовать в соответствии с этим принципом, с волей Бога, которая в Библии выражена там, в 10 заповедях, которые там на горе Синай Господь продиктовал Моисею. Правда, никто толком не знает, что там произошло. Моисей хитрый был человек, свидетелей не было. Но так или иначе, этот закон есть. И закон этот универсален, куда ни кинь. Везде в сущности одно и то же. Человек должен быть чистым и должен следить за своей внутренней и внешней чистотой. Человек должен быть милосердным. Это несомненный факт. Человек должен быть правдивым. Он должен быть правдивым в своих поступках, в своих речах, в своих мыслях. А человек должен быть аскетичным. Все это составляет волю Бога. Для нашего же с вами блага. Так? Но когда человек сталкивается с этим, Кришна, собственно, признает здесь этот факт, он сталкивается с этой волей Бога и необходимостью следовать воле Бога, то очень часто он разводит руками и говорит: извините меня, но лучше я пошел куда-нибудь еще, вы тут следуете чему-то, а я буду следовать своей собственной природе. Я буду следовать тому, что у меня есть, потому что я ничего не могу сделать, я не могу себя поломать. Возникает вопрос, а зачем тогда? Неужели же Кришна такой глупый? Зачем тогда он дает эти правила? Сначала, для начала разберем этот вопрос. Почему каждая религия, тем не менее, настаивает на этом? Все-таки нужно ответить на этот вопрос, можно ли поменять свою природу или нет? Может ли человек, следуя какому-то набору принципов, которые пришли к нему не из его собственного сердца, не из его кармы, не из его ума, а извне, из священного писания, из какой-то практики, которую следуют другие. Может ли человек, следуя этим путем, что-то поменять? И ответ на этот вопрос совершенно однозначный – да. Что на самом деле есть степень нашей запутанности. Есть пределы, в которых мы являемся рабами. Свобода у нас остается. Эта свобода находится на уровне нашего ума, на уровне разума. Если мы опустились до уровня животных, а многие люди, они уже в этой жизни опускаются до уровня животного, тогда свободы нет. Животное неволен выбирать. Животное действует в соответствии с инстинктом. Человек может побороть свой инстинкт. Однако степень этой свободы очень сильно зависит от того, как мы вели себя до этого. Если мы сознательно были тамагунщиками, я когда в первый раз, столкнувшись с преданным, услышал это слово сочное, тамагунщик, одна женщина сказала его, я подумал, ну надо же, как это точно, какое точное слово, прям вот как мы. Это наш вклад в русскую словесность. Если человек был тамагунщиком, если он соприкасался с тамосом, чем в большей степени он соприкасался с низшими гунами природы, тем в меньшей степени у него действительно есть свобода. Потому что тамос – это животная природа. Есть третьи гуны, и они имеют иерархическую структуру. Есть тамас, самое низшее проявление материальных качеств. Есть раджас, или страсть, в которой пребывает большая часть людей. Есть благость, в которой пребывает меньшинство. Но чем в большей степени мы подставляем себя под влияние тамаса и раджаса, тем меньше степень нашей свободы. Тем меньше мы разумом своим способны управлять. Тем в меньшей степени мы способны последовать чему-то доброму совету. Поэтому в сущности путь человека к изменению, который есть у каждого из нас, возможность, которая есть у каждого из нас, заключается в том, что сначала я должен воспользоваться в минимальном объеме теми преимуществами, которые есть у человека, а именно своим разумом, который внутренне сопротивляется тамасу и раджасу. У человека сам разум по себе, он отвергает тамас и раджас. Так. Что такое тамас? Кому-нибудь нравится, нормальному человеку, если он не дошел до этой жизни, нравится вид пьяницы, лежащего под забором, испытывающего в полной мере счастье тамагуны. Кому не нравится этот вид, это отвратительно, это мерзко, это гадко, это противно. Так? И именно разум об этом говорит. Именно разум, который... Здесь говорится гьянаван. Гьянаван значит человек, который способен различать хорошее от дурного. В разуме нашем заложен этот эталон, или это вивека шакти. И чем в меньшей степени до этого мы соприкасались с гуной невежества и гуной страсти, тем в большей степени этот разум проявляется. Тем в большей степени в этой жизни мы пытаемся подниматься по этой лестнице, даже в пределах гун материальной природы, тем в большей степени мы можем быть уверены в том, что эта степень свободы, которую мы хотим, все хотим, она проявится с нами в следующей жизни. Человек благостный, он гораздо свободнее, чем человек страстный. Страстный человек. Удивительная вещь, до какой степени страсть может поставить человека под свой контроль. Я познакомился с одним человеком, новым русским. Очень богатый человек. В связи с проектом Московского храма мне приходится знакомиться с очень богатыми людьми, чтобы как-то его попытаться реализовать. И мы как-то попытались с ним поближе познакомиться. Хороший человек, у него есть какие-то устремления, он не из числа этих каких-то ужасных совершенно новых русских, у него есть, осталось что-то живое в душе. И он стал мне говорить, стал рассказывать мне свою жизнь. Он стал говорить в порыве откровенности. Он стал мне говорить, я за неделю зарабатываю больше денег, чем я и вся моя семья смогу потратить за всю свою жизнь. Но я не могу остановиться. Этот человек занят гораздо больше, чем какой-нибудь нищий, которому нужно зарабатывать на следующий день, чтобы выжить. Так, у него родился сын, причем он уже не молодой человек, долгожданный сын от любимой жены. Он не видел этого сына и свою любимую жену 2 недели, потому что он занят был зарабатыванием денег. Теперь он спросил меня, объясни мне, зачем они мне? Я не знаю, потому что мне достаточно 1 неделю поработать, чтобы всю свою жизнь спокойно жить, ничего не делать. Но я не могу остановиться, потому что этот человек уже попал в рабство гуни страсти. Страсть значит жадность. И жадность, он не может делать, ему хочется еще больше власти, влияния, ему хочется влиять на что-то. Для этого нужно еще больше зарабатывать. Зачем, почему, непонятно. При этом страдает его жена, самые близкие люди, но он не может остановиться, потому что страсть стоит кнутом. Раджа Гуни говорит, дорогой мой, все, ты мой. Вот они на тебе, эти золотые цепи. И ты эти золотые цепи, кандалы эти золотые, ты не сможешь снять. На самом деле, и это можно тоже очень хорошо видеть на примере людей, которых мы знаем, на примере каких-то художественных произведений, которые мы когда-то читали, что чем в большей степени человек сознательно находится под влиянием гуни благости, тем свободнее он. Потому что свобода заключается в отрешенности. Свобода заключается в том, что я могу всегда, всегда уйти, всегда сказать нет, всегда, так сказать, если я чувствую, что я слишком погрузился в какое-то рабство, я могу сказать нет. Как только я привязываюсь к чему-то, я теряю свою собственную свободу. И благость дает проблеск духовной свободы. На самом деле, материальная благость даже на нашем уровне, это всего лишь искорка. Материальной благости в мире нет. Благость в этом мире это всего лишь маленький лучик. Луч света в темном царстве, да? Говорил Островский или кто-то. Вот. Духовный мир, духовное состояние, состояние, по-настоящему отвечающее природе души, соприродное нам, это состояние абсолютной полной свободы. Это состояние в категориях или в терминах качества называется чистой благостью, шуда-сатва. Шуда-сатва – это то состояние, которое на самом деле отвечает нашей высшей природе. И когда я нахожусь в этом состоянии чистой, абсолютно беспримесной благости, я полностью свободен. Шрила Прабхупада пишет об этом в первой песне Шримад-Бхагаватам. Там есть история про то, как Нарада пришел в Ясадев. Ясадев по той или иной причине попал под влияние гун невежества. Так что он находился в депрессии. Он сидел в полном разочаровании, расстройстве, горе. И к нему пришел его духовный учитель, посмотрел на своего ученика. Это Вьясадев. Это величайший из мудрецов. Так, если он иногда бывает в депрессии, то что говорить о нас, грешных? К нему пришел Нарада Муни, его духовный учитель, и посмотрел на своего ученика. Этот Навида ученика, ему жалко его стало. Господи. И он посмотрел на него, улыбнулся своей абсолютно счастливой улыбкой. Улыбкой свободного человека. Так и сказал: ну что, Вьясадев, как дела? Пишешь все, да? Потому что писать. Все книги пишешь, мудрый. Платишься за голову. Потому что логика в данном случае, примерно такую же логику употребляет Кришна в самом начале Бхагавад-гиты, когда он видит Арджуну в отчаянии. И Арджуна до этого тоже аргументировал ему свою позицию, доказывал ее с помощью различных священных писаний. Говорил: Кришна, я не могу, я не буду сражаться. Священные писания запрещают мне сражаться. Это плохо, я не хочу убивать, я не могу, я не хочу. И первое, что ему сказал Кришна в ответ на эти нюни, в ответ на эти слезы, и в ответ на это горе, сердце мое иссохло, кожа у меня потрескалась, волосы у меня выпали, руки мои опускаются, слабость одолела меня, я отложил лук Гандиву. А до этого он очень умный, очень логически все доказывал, приводил один аргумент за другим, почему он не хочет делать то, что Кришна хочет, чтобы он делал. Кришна на него посмотрел, улыбнулся и сказал: Арджуна, если ты такой умный, то почему ты такой несчастный? А сочинан вашочеством. Ты говоришь умные речи. Речи, которые как будто бы должны доказать, что ты очень умный. Но если ты умный, то почему ты несчастный? На самом деле разум, признаком разума, признаком настоящего разума должно быть счастье. Есть люди, которые действительно запутались в своем уме. Приходишь к ним, они такие умные, но такие несчастные. На самом деле это не ум. Умный человек – это счастливый человек, потому что ум, если у нас есть этот ум, он должен сделать нас счастливым. Иначе что толку в нашем уме? Грош цена ему. И Нарада Муни увидел своего несчастного ученика, великого философа, мудреца Вьясадева, и стал смеяться над ним и говорит: ну что, пишешь все, да? Молодец. Но после того, как он объяснил ему его ошибку, в чем заключалась его ошибка, собственно, почему я стал рассказывать об этой истории, потому что в Шримад-Бхагаватам говорится, что когда Нарада Муни прощался с Вьясадевой, то вдруг Вьясадев, к удивлению своему, откуда непонятно откуда его учитель пришел, сияющий, счастливый, абсолютно непричастный к горю и страданиям этого мира. И когда пришла пора ему исчезнуть или уйти оттуда, когда он сделал свое дело, когда он дал ему самые важные наставления, в результате которых у нас с вами есть возможность читать Шримад-Бхагаватам, в этот самый миг Вьясадев вдруг увидел, что он полетел куда-то. И Сила Прабхупада комментирует этот стих абсолютно свободного движения Нарады Муни, который всю свою жизнь, долгую жизнь, просто играет на линии и поет. Теперь, если человек в течение очень долгого времени просто играет и поет, то какой это человек, как по-вашему?
Счастливый.
Счастливый человек. Единственное, что он делает, все время поет. Все время, каждый день, просто потому что он очень счастлив. Сила Прабхупада говорит, что человек, достигший духовного уровня, становится абсолютно свободным. Ничто не может даже ограничить его физическое передвижение. Даже в физическом плане он может попасть куда он хочет в любой момент. Потому что у него есть это состояние духовной свободы, отвечающей его духовной природе. И, собственно, вопрос, который мы еще до сих пор не решили, это свободен человек или нет, и как стать свободным. Так вот, стать свободным можно для начала, постаравшись все-таки в тех пределах, в которых нам наша обусловленная природа позволяет, подставить себя под влияние гуны благости. И чем в большей степени мы сможем это сделать, тем в большей степени мы будем чувствовать, каким образом наша свобода будет увеличиваться. Комментаторы объясняют, разбирая эту дилемму или этот сложный вопрос, описываемый как раз в этом разделе Бхагавад-гиты, они говорят, что есть правила и принципы священных писаний, следуя которым человек с привязанностями может постепенно очистить свое сердце от привязанности. Человек, желающий освобождения или вечной свободы, свободы от страданий, свободы от мук, может постепенно достичь этого, очистить свое сердце еще в большей степени. Карма-йога, о которой говорит Кришна здесь, в этой третьей главе Бхагавад-гиты, это способ очищения сердца. Это даже не духовный путь. На самом деле, по-настоящему духовный путь должен вывести нас за пределы даже сатва-гуны в материальном смысле этого слова. Карма-йога – это всего лишь предварительная ступень очищения сердца, когда я следую каким-то принципам и правилам. И объясняя эти стихи, люди говорят, что комментаторы объясняют, что если человек не слишком сильно погрузился в грехи, то он все-таки может следовать этим принципам. У него есть свобода. Если человек, ну уж совсем не безнадежный, а есть безнадежные случаи, так. Но если человек не совсем безнадежный, и, кстати говоря, большая часть из нас с вами, это может быть хорошая для некоторых из нас новость, относится к безнадежным случаям. Потому что мы уже слишком сильно погрузились в свою собственную природу. Но способ поменять на этом уровне, на том уровне объяснения, который дает сейчас Кришна, способ поменять свою природу, вот этот данный конкретный способ, остается для людей, скажем так, не слишком опустившихся, не слишком деградировавших. Иначе говоря, ответ на этот вопрос однозначный. Человек может поменять свою природу, если он будет следовать принципам. Теперь, все-таки, как быть с нашей природой, которая сопротивляется этому? И Арджуна, уж кто-кто, а не Арджуне, сокрушаться о том, что его природа слишком греховна. Арджуна родился в теле, в котором он мог до такой степени властвовать над собой, над своими страстями, над своими чувствами, над своими низшими инстинктами, которые нам не снится. Тем не менее, спустя несколько стихов он скажет: «Кришна, что же это за сила, которая заставляет меня действовать и совершать грехи, даже вопреки своей воле? Что это за сила? Как она называется? Объясни мне». Иначе говоря, даже Арджуна сталкивался с этой проблемой. Так теперь просто ради интереса посмотрим, до какой степени Арджуна отличается от нас с вами. Арджуна во время своего пребывания в лесу по просьбе своего отца, реального отца Индры, повелителя высшей планетной системы, райской планеты, Сварга-Локи, отправился туда, на Сварга-Локу. И в этом теле, так или иначе, его перенесли в совершенно иную сферу существования, на иную планету. Сварга-Лока в раю мы знаем, есть много описаний рая, в том числе в различных писаниях. Они, в принципе, сходятся друг с другом. Если взять тот же самый Коран, то в Коране есть определенные разделы, где пророк Мухаммед описывает свои видения рая. В своих откровениях, которые приходили к нему, он видел рай. Он говорит, что в раю... Он акцентирует определенные аспекты райского существования. Есть гурии. Гурии значит райские куртизанки. женщины необычайной красоты, которые доступны обитателям рая. Так, апсары. Они живут в раю. Они развлекают те праведные души, которые туда попали. До сих пор все эти моджахеды, которые взрывают, они в основном движимы, основной стимул их в том, что они, когда они взорвутся, они сразу же перенесутся в рай, чтобы с гуриями там проводить остаток вечности. Так. В сущности, те же самые описания есть и в ведической литературе. Там говорится, апсары живут на райских планетах. Урваши, одна из самых красивых куртизанок райских планет, однажды, увидев Арджуну, влюбилась в него. Арджуна статный был мужчина. У него были красивые, длинные, мощные руки. Урваши ночью пришла к нему и сказала, дорогой мой Арджуна, твои руки как змеи. Так, это комплимент. Потому что руки, она намекает на самом деле, твои руки, обвей меня своими руками. Я стала ему всякими другими способами делать комплименты. Нет никого красивее тебя. Теперь Арджуна, что он сделал? Теперь мы не будем даже приблизительно ставить мысленные эксперименты, думать, что бы сделали мы на месте Арджуны. Тем более, что это даже не греховно там, это в порядке вещей. Так, но Арджун, он смиренно потупил глаза и сказал, мать моя, дорогая моя, я знаю из ведических писаний, что ты с одним из моих дальних-дальних родственников была в близких отношениях, я не могу посмотреть на тебя иначе, как на мать. Это степень свободы Арджуны. В этот момент он мог руководствоваться разумом, а не инстинктами, которые у него, естественно, как у нас были. В этот момент он сказал, я не могу этого сделать, потому что это греховно, я не могу этого сделать, потому что Пурурава, мой дальний-дальний предок, когда-то был с тобой в близких отношениях. Она вечно молодая, естественно. Она такая же красивая, у нее страсть эта. Арджуна сказал, я не могу этого сделать. Но при этом Арджуна, двумя стихами позже, после того, как стиха, который мы прочитали, Арджуна говорит, объясни мне, Кришна, что это за сила, которая заставляет нас действовать вопреки нашей воле? Что это за сила, которая делает нас рабами? И Кришна скажет, камаэша, кровдаэша, раджа, гуна, самупавам. Это вожделение, порожденное гуной страсти. И все люди здесь, в этом мире, находятся под влиянием гуны страсти. И так как гуна страсти есть, у нас есть вожделение. Это вожделение заставляет нас предавать свою высшую духовную природу и подчиняться своей низшей материальной природе. И есть постепенный путь очищения. Этот постепенный путь очищения рекомендуется здесь, в третьей главе. И постепенный путь очищения значит, что так или иначе, хотя бы на том уровне, на каком я могу, я должен следовать каким-то правилам. Хорошо, пусть я не могу вставать очень рано, но хотя бы чуть-чуть раньше я могу вставать. Так. Пусть я не могу делать всего того, что требует от меня Священное Писание, но хоть что-то я могу делать. И факт тот, что я смогу сделать что-то, уже означает, если я с помощью разума, а именно в этом... собственно, секрет. С помощью разума я смогу понять, что я должен делать. Потому что, когда я читаю Священные Писания, мой разум откликается на это правильно. И любой человек это понимает. Это правильно, я так должен делать. И если я не могу делать всего, а всего делать не может никто, так, то, по крайней мере, я должен делать что-то. Есть знаменитая история про одного мусульманина, который грешил постоянно. И когда мулла к нему подошел и спросил его, друг мой, сын мой, как же ты грешишь, неужели ты не знаешь, что за грехи человек будет страдать, и он попадет в ад и будет мучиться потом. И даже уже в этой жизни его жизнь превратится в ад. Даже сейчас, здесь. А то... Мусульманин это улыбнулся и сказал, отец мой, я живу в соответствии с указаниями Корана. Он говорит, как? Как, говорит, он в Коране написано, пей, веселись и предавайся утехам плоти. Бедный мулла, у него отвисла челюсть и сказал: «Сын мой, там действительно говорится, пей, веселись и предавайся утехам плоти, но в следующей строчке говорится, и тогда ты погубишь душу свою». Он сказал: «Отец мой, ну никто не может следовать всем правилам священных писаний. Я следую первой строчке, а все остальное уже не ко мне». Но суть-то еще раз в том, что если у человека есть разум, а разум этот откликается на указания священных писаний, то в соответствии с этим разумом каждый человек может так или иначе следовать чему-то. Каждый человек может понять, что что-то я могу внести в свою жизнь, чем-то я могу улучшить качество своей жизни. И это будет мой вклад в мое будущее счастье, мою будущую свободу. Но это еще даже не самое главное. Это всего лишь некий минимум, который каждый из нас может делать, если мы принадлежим к числу духовного минимализма. Однако человек может, и это, пожалуй, самое лучшее, что я из всего того, что я вам сказал сегодня, человек может кардинальным образом поменять свою природу, независимо от того, в каком положении он находится. Но не с помощью этого постепенного метода, о котором говорит Кришна здесь, а с помощью другого, гораздо более могущественного метода. И суть Бхагавад-гиты именно в том, чтобы объяснить человеку постепенный метод, который мы не должны отвергать. Это реальная вещь, и нам нужно постепенно-постепенно повышать свой статус в этом мире, отказываясь как можно больше от вещей или деятельности, которая несет на себе влияние гун страсти и невежества. В этом нет никаких сомнений. Однако этот постепенный метод, во-первых, не годится для всех, потому что для каких-то людей они не способны на это в принципе. И поэтому Кришна позже скажет, он скажет об этом в 7 главе Бхагавад-гиты, когда он будет разбирать эту природу рабства, когда он будет говорить: «Дай вихеса гуна мои, мама мая дуратя, мамэва я пропаденте, маэмы там тарантиты». Он скажет: «Но если человек предастся мне, если человек в какой-то момент вдруг поймет, я раб, и я был рабом, и мои дурные господа понукали мной в течение долгих лет моей жизни, и я выполнял их приказы, вожделение, гнев, жадность, понукали мной много-много жизней, и ничего хорошего я не получил, ни успокоения, ни свободы, ни награды никакой». Если человек понимает это и говорит: «Отныне я твой слуга, Кришна, я не хочу служить им», в этот момент, если он сделает это искренне, может поменяться его природа самым кардинальным образом. В этот момент, если Прабхупада говорит о том же самом в комментарии, что как бы... Но с другой стороны, два этих пути в реальности должны всегда сочетаться. С одной стороны, я должен учитывать свою природу, и учитывая свою природу, постепенно улучшать ее с помощью эволюционного метода, с помощью постепенной прививки гуны благости, все время прививать себе, делать уколы гуны благости себе, пытаясь таким образом избавиться от гун страсти и невежества. Но в то же время, и мы можем видеть, как это происходит, стоит человеку встретиться с чистым преданным, человеком, который находится вне гуны материальной природы, как вдруг он получает силу, которой у него не было и не может быть в этом мире. Я видел людей, которые употребляли героин. Героин – это один из самых ужасных наркотиков. Человек, который... В сущности, назад дороги нет. Стоит ему один раз попробовать героин, практически невозможно от этого отказаться. Все, он становится рабом героина, и он должен будет покупать тяжелые наркотики. Так или людей с очень тяжелыми случаями. Я видел, каким образом они встречались с преданными. Или с чистыми преданными. Каким образом они вдруг вот так вот меняли все в своей жизни. Отказывались от всего, меняли свою природу. Выходили из-под этого влияния. По крайней мере, на какое-то время, если потом они сами сознательно опять не опускались в это. Но в принципе такое возможно. Что невозможно, а никакими другими способами. бхакти. И в сущности этот стих является прославлением бхакти, как любой другой стих Бхагавад-гиты. Но в данном случае косвенным прославлением. Потому что Кришна позже скажет, что независимо от своей природы, абсолютно независимо от природы, человек может сразу выйти за пределы этой обусловленной природы. По крайней мере, до каких-то пределов. Он может почувствовать что-то не из этого мира. Просто слушая звук святого имени, общаясь с преданными, ощущая какую-то связь с духовным миром, он вдруг может понять, что у меня нет никакой необходимости быть рабом этого мира. Никакой, абсолютно. Нет никаких серьезных оснований для этого. И да, на начальных этапах это может быть всего лишь каким-то проблеском нашей духовной природы или духовной свободы. Но фокус-то в том, или чудо-то в том, что у любого человека этот проблеск может быть. Этот проблеск, даже мгновенный, может настолько поднять человека, насколько не может поднять ничто другое. И да, все равно ему нужно будет вернуться к исходной точке своей природы и пытаться карабкаться. Но если он одновременно с этим увеличит свое взаимодействие с преданными, которые являются носителями духовной энергии, если он попытается, опять же, исходя из своего разума, сталкиваться с другими носителями духовной энергии в этом мире, а им является святое имя, им является дерево Туласи, им является духовный учитель, им является Арча Виграха. Если он сознательно это будет делать, то он сможет увидеть, что его природа меняется. И горбатый распрямится. Горбатый может распрямиться. Как Кришна распрямил Кубджу. Кубджу была горбатой. Она была долго горбатой. Это, горбатость – это наше вожделение. Горб, который мы носим на себе, это вожделение. Это тот самый горб, который есть у каждого из нас. И от него избавиться невозможно, потому что горбатого могилы исправляют. Только могила. Что Кришна может сделать? И только он может сделать. Эту операцию никто другой проделать не может. Люди не могут исправлять неправильно сросшийся позвоночник. А мы все с вами здесь, горбатые. У нас у всех есть этот горб, который мы таскаем. Кришна он может сделать. Он подошел к Кубджу, что он сделал? Пальцем за подбородок и взял. И она распрямилась. И стала ровной, красивой, счастливой. Но только Кришна может это сделать. Только духовная энергия своим могущественным вмешательством может эту нашу горбатую природу исправить. И да, иногда она исправляет нас и распрямляет нас, но потом мы говорим, не, как-то мне там лучше было. Лучше, чтобы у меня опять был этот горб. Иногда мы уходим от этого. Да? Если мы понимаем, что свобода-то именно в этом. В конце концов, что такое свобода? Свобода есть свобода от вожделения. Потому что свобода от вожделения означает любовь. Свобода от вожделения значит любовь. И ощущение или состояние полной, абсолютной свободы есть состояние полной любви. Когда я ничего не хочу для себя. Единственное, что я хочу, только отдать. И это состояние свободы. Как только я хочу чего-то для себя, я становлюсь рабом. Но состояние любви – это состояние полной свободы. Потому что в этом состоянии я готов только давать. И понимать при этом, что от меня не убывает, ко мне только прибывает. Но больше я отдаю. И именно это состояние духовной свободы делает человека по-настоящему счастливым. И смысл этого стиха в том, что если, несмотря на то, что Кришна говорит «Ниграхам ким карисяти», чего может достичь подавлением своей природы, чего можно достичь попыткой приспособить себя к каким-то правилам, позже он скажет «Мамэва я пропаденте, майма там тарантите». Но если человек предастся мне, то сразу же он выходит за пределы этого рабства. Сразу же, в тот же миг. И единственный способ это сделать, это еще раз соприкасаться с чистой сатвагуны, с вишуда сатвы, не со смешанной сатвы этого мира, а с вишуда сатвы, с качеством духовного мира, качеством абсолютной любви, абсолютной свободы, абсолютной щедрости, абсолютного счастья, абсолютной красоты, которые несут на себе эти носители духовной энергии здесь, в этом мире. Это значит общаться с преданными, это значит общаться со звуком святого имени, это значит общаться с Туласи, это значит общаться со всем остальным, с духовным учителем, со всем остальным, что может сделать нас по-настоящему свободными, что может дать нам такой разум, с помощью которого мы можем преодолеть все рабство, потому что именно разум является, духовный разум является тем инструментом, который поможет нам отсюда вырваться. Смотря на то, что Кришна здесь говорит, признают в этом стихе «Гьянаван». Иногда даже разумный человек, даже знающий человек становится рабом. Даже человек, который как бы знает что-то, он является рабом. Но если человек укрепил свой разум с помощью духовного разума, запечатленного в священных писаниях, в Шримад-Бхагаватам, это еще один очень важный носитель духовной энергии здесь, в этом мире, это Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гита. Это все те вещи, которые могут дать нам силу, не имеющую аналогов здесь, в материальном мире. Кришна говорит об этом в той же Гите. Он говорит: «Балам балаватам чахам, я есть сила сильных, камарага виварджатам, которые победили невежество и страсть, каму и рагу, привязанности и вожделение». Так? Что есть эта сила? Откуда берется эта сила? Из духовного плана, из духовного мира, из духовного разума. И вот они, эти носители духовной силы, духовного счастья, духовной энергии. Священные писания, святое имя, вайшнавы. Или люди, обладающие сознанием Бога, предавшиеся Богу. Они могут, соприкосновение с ними может поменять нашу природу. В этом нет никаких сомнений. И поэтому люди, которые пытаются пользоваться этим стихом, аргументируют свою слабость или немощность, это люди нечестные. Да, мы все слабы, нет никаких сомнений. Мы все слабы. Наша слабая греховная природа сделала нас слабыми. Но мы все можем стать сильными, если захотим. Не сами по себе, а по милости Кришны, если мы будем соприкасаться с Его шакти, которая здесь тоже есть. Потому что эта шакти могущественнее, чем майя шакти, чем иллюзорная энергия Бога. Это дайви пракрити. Еще более могущественная энергия, которая может вывести нас за пределы нашей слабости, за пределы нашей кармы, за пределы нашей ограниченности. В этом нет никаких сомнений. Все зависит только от того, насколько мы хотим этого. Спасибо большое. Я говорил ровно час. Я заметил за собой, когда я не знаю, о чем говорить, я очень долго говорю. Когда я знаю, о чем говорить, я говорю короче еще. Эта лекция, она в промежутке между тем и тем.
Вчера я слушал лекцию Анурады Махараджи про майю. И она как раз прерывается на том месте, где он рассказывает об истории, как Рамачандра вместе с Господь Рамачандра вместе с Лакшманом и Вишвамитром зашли в какой-то лес темный. И Господь Рамачандра попросил Вишвамитра рассказать, в чем причина, то, что лес очень темный. И Вишвамитра начал объяснять, что здесь когда-то жил там Риши, великий мистик, своей супругой прекрасной.
Ахали.
И он отключился на какое-то время, и Индра пришел. И вот там обрывается. Вот я могу бы так рассказать эту историю.
Могу. Гаутама Риши, великий мудрец. Иногда его называют Акшапада. Не буду говорить почему. Так или иначе, он великий мудрец. И именно ему приписывается авторство Ньяя-сутры. Ньяя – система логики, которая в ведической писании была развита задолго до Аристотеля, за много-много-много тысяч лет. А до Аристотеля все эти категории Ньяя или логики, они были определены и сформулированы именно Гаутама Риши. У него была жена, они жили в лесу, и жена его была очень красивая, необычайной красоты, жуткой, невозможной красоты. А он был мудрец, и ему особенно не до жены было. Он следовал принципам гуны благости. Вставал рано утром, ложился тоже рано. И Индра, который наблюдает за всем, он подумал, зачем такому глупцу такая красивая жена? Он даже воспользоваться не может по достоинству ее красотой. Но в то же время Индра, будучи разумным человеком, он знал, что лучше с этими мудрецами не связываться. Поэтому, но вожделение было сильнее его. Эта сила, которую он почувствовал, он не мог ничего сделать с этим. Он стал думать о том, каким образом ему свое вожделение удовлетворить, и при этом не попасть в неприятную историю. Он знал, что если он просто так придет, то Ахалья не пустит его, она целомудренная жена, и не дай бог еще там она закричит и проклянет его. Но в общем он изобрел план. Индра по своему желанию может принимать различные формы. И для начала он принял форму петуха. Он спустился к петухи, как известно, тоже из Индии. Все хорошее из Индии пришло, петухи тоже. Петухи – это особый дар Господа, потому что у них есть внутренний будильник, и они могут кричать в брахмухурту. Как только наступает брахмухурта, время вставать, будильников не нужно. Уже Кришна обо всем позаботился, не нужно никаких там. Сейчас делают механические будильники, эти механические будильники кричат, как петухи, но на самом деле. На самом деле уже есть этот будильник. Они точно знают. Есть первые петухи, вторые петухи, третьи петухи. И первые петухи – это когда мудрецы встают. Вторые петухи – это когда обычные люди встают. А при третьих петухах уже самые падшие должны вставать. Но это вот как будильник иногда ставит на такой режим, что если вот первый раз не проснулся, то он потом еще раз кричать начинает. Если второй раз не проснулся, он еще раз звенит. То есть так же Кришна, он уже будильник пел в виде петуха. И Индра, он принял форму петуха и пришел на двор к Гаутаме Риши в поздней ночи, темной-темной ночи. Задолго еще до рассвета, или за какое-то время до рассвета, до того, как нужно вставать, и он прокукарекал. Так, мудрец, когда он слышит первый петух, он должен тотчас же встать. Гаутама Риши, будучи овладевшим собой мудрецом, он недолго думает, когда он услышал этот первый только крик петуха, он встал и пошел совершать свои обязанности, исполнять свои обязанности, омываться. Вот. А Индра, ему только этого и нужно было, он для этого и кричал петуха. В этот момент он выждал еще некоторые мгновения и принял облик самого Гаутама Риши. Ту самую форму и тот облик, который нужен, и зашел в эту сторожку и сказал, что вот петух по ошибке прокричал. И поэтому, оказывается, всю ночь и склонил Ахалью к преступному сожительству. А сам настоящий Гаутама Риши тем временем подошел к ручью или к реке, в которой он делал омовение. И по звуку волн он понял, что еще слишком рано. Он понял, что река еще спит. На самом деле, когда первый петух кричит, то просыпается все, в том числе и вода, все остальное. Но по звуку, по всему остальному он понял, что еще слишком рано. И он подумал, что это странная, очень непонятная история какая-то. Опять же, по строгим ведическим правилам, не имеет права человек омываться в реке, когда та еще спит. Он не должен нарушать ее покой. Будите. Поэтому он подумал, надо возвращаться. И он стал возвращаться в свою хижину маленькую. И Индра почувствовал, что плохо будет. Вот. И в тот же миг он соскочил с кровати и принял форму кошки. Как бы вот я тут ничего не делаю, вот я кошка тут, вот я тут, я не при чем тут. Я зашел кот. Я зашел тут такая кошка с такой усмешкой сальной. Вот, вот. Ну, собственно, он уже делал свое дело, ему уже неинтересно ничего было, ему нужно было только. Он думал, что сейчас выскользну, и как бы с меня как с гуси вода будет, или как с кошки вода будет. А там Рисан пришел, и он увидел, и он сразу понял, что случилось. И он понял, что на самом деле все это случилось, потому что у Ахали глубоко внутри было некое неисполненное желание. Потому что не будь этого, никто бы ее не смог обмануть. Его реакция, она была обусловлена именно этим. Если бы он был уверен в полной невинности своей жены, Индру его даже не столько интересовал. Индру он проклял, Индра не избежал своей участи за это преступление. Но теперь пришла очередь его жены, и с нашей точки зрения она абсолютно невинна. Ну, что такое, бедная, несчастная женщина, ее соблазнил там. Человек в образе ее собственного мужа, причем тут она. Но Удамарису, он проникнув глубоко в сердце, он ей объяснил, он сказал, что он смог тебя обмануть только потому, что хотел, чтобы тебя обманули. Шрила часто объясняет это в своих книгах, когда он говорит, что весь мир состоит из обманщиков и тех, кто хочет быть обманутым. Человека невозможно обмануть до тех пор, пока он не захочет быть обманутым. Любой обман, когда нас кто-то обманывает, выдает в нас некое желание обмануть. И Гаутамарис сказал Ахали, дорогая моя Ахали, ты, оказывается, Ахали. Оказывается, ты Ахальница. Оказывается, у тебя есть это... Было это скрытое желание, которое позволило это сделать с тобой. И поэтому я проклинаю тебя, и ты станешь камнем, так как ты нарушила обет супружеской верности, ты отныне станешь камнем. И она стала плакать и говорит, ну причем тут я, муж мой, я люблю тебя, я не хотела тебя изменять, может быть, какая-то неосторожность. Или еще что-то, как вот по неосторожности желание залетело в мое сердце. Но нельзя же так теперь всю жизнь оставаться камнем. Он сказал, нет, не всю жизнь. Я так или иначе даю тебе определенные преимущества. Когда сюда, в этот лес, придет Рамачандра, он придет вместе с Вишвами Тримуни. Он великий мудрец, он знает будущее. Придет вместе с Вишвами Тримуни. И они придут сюда, к этой нашей хижине. И так как Вишвами Тримуни взял его на экскурсию с собой, он, как всякий экскурсовод, рассказывает ему, что произошло тут, что произошло там, какие события тут случились, какая история произошла тут. Он дойдет до этого, и он расскажет историю, которая произошла здесь, на этом месте Рамачандры. И он покажет на этот камень, которым ты стал, потому что ты будешь стоять здесь. И вот миг Рамачандра наступит на тебя, и как только его стопа самого Верховного Господа коснется тебя, в тот же миг ты восстанешь из камня и снова станешь живой, красивой женщиной. И так как стопа Господа коснется тебя непосредственно, то все остатки слабости твоей, вызванные греховной природой, уйдут. И вожделение уйдет от тебя, и тогда ты очистишься полностью. Вишвами Тримуни пришел в этот темный лес, и они дошли до этого места, и они увидели эту старушку. Он стал рассказывать, много лет тому назад Здесь он был, там Ариса.
И Индра
полюбил его жену и соблазнил ее. Вот теперь она здесь находится в виде камня. Рамачандра, когда услышал это, он вскочил на этот камень. Когда он вскочил, она вышла. И в тот же миг Гаутама Риши стал подходить и стал говорить, вот я ждал этого момента, я вот тут пока медитировал, теперь моя жена опять вернулась ко мне, очищенная, я могу ее принять. Это история о Хали. Готово.